Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Есть такое высказывание католического богослова XX века Карла Раннера. Христиане, несмотря на то, что все они исповедуют ортодоксальную веру в Троицу, в своем религиозном опыте по существу остаются настоящими монотеистами. Конец цитаты. Имеется в виду, что весть о Боге, едином в трех лицах, об Отце, Сыне и Святом Духе, очень легко принять как некую абстракцию, а вот как живую реальность принять сложно. И не случайно отец Павел Флоренский называл догмат о Троице крестом для человеческой мысли. И большинство ересей в истории Церкви возникали именно как попытка упростить понимание Троицы, низвести его до уровня обычного логического мышления. И такое упрощение всегда искажало тайну. Все это ставит множество вопросов. Как может христианин верить в то, что, грубо говоря, не до конца понятно, и значит принимать это, соглашаться? Как можно выразить тайну, и почему церковь все-таки старается это сделать? И что такое тайна? Нечто сокрытое, утаенное от людей, или нечто, превосходящее разумное понимание и требующее духовного зрения? А главный вопрос — причем здесь обычная жизнь обычного человека? На что в моей душе и в моем мире влияет или должен повлиять тот факт, что Бог, в которого я верю, это Бог Троица? Над этими и другими вопросами задумаемся сегодня вместе с духовно опытными пастырями, но начнем с вводного художественного сюжета. Послушаем одну из программ мультимедийного цикла «50 слов о важном». Аудиоверсию сюжета, посвященного слову Троица.
Когда входишь в зал древнерусской иконописи Третьяковской галереи, понимаешь, что оказался в каком-то ином мире. И дело вовсе не в том, что эти иконы не похожи на обычную живопись. Находясь у иконы, ощущаешь, что древний мастер старался передать своей кистью то, что порой невозможно выразить словом. Перед иконой Святой Троицы, письма Андрея Рублева, можно стоять часами. Эта икона с неземной гармонией цветов и линий, глубоким внутренним покоем ангельских ликов – настоящий шедевр. Даже в неправославных храмах часто можно встретить именно эту икону, при том, что там вообще иконы не особо-то и почитают. Но почему именно этому изображению было суждено стать выразителем православного учения? Разве мало в мире шедевров? Дело не только в непревзойденном мастерстве кисти художника. Иконописец удивительным образом смог прикоснуться к глубокой тайне. Тайне Бога, троичного в лицах, и единого по своей божественной сущности, тайне, которая так и остается для человеческого ума непостижимой. Блаженный Августин в своей исповеди писал, что он много размышлял о Святой Троице и никак не мог постичь этой тайны. Однажды он вышел на прогулку и пришел к берегу моря. Какой-то маленький мальчик вырыл ямку в песке и стал носить в нее пригоршнями морскую воду. Августин смотрел, смотрел и не выдержал. «Что ты делаешь, никак не пойму». «Я вырыл ямку для моря и теперь ношу туда воду, чтобы перенести море в ямку». Блаженный Августин улыбнулся наивности ребенка и воскликнул. «Как ты не понимаешь, что перелить море в ямку нельзя? Ведь она не может вместить в себя море. А как же ты хочешь вместить в своей голове океан Святой Троицы? неожиданно ответил этот ребенок. Еще задолго до появления христианства человечество знало о Боге многое. Несмотря на всю пестроту религиозных идей, о Боге большинство верований говорили очень похоже. Он – Абсолют, который бесконечно силен, властен, премудр, справедлив, невещественен. Может быть, даже и добр. Но христианское благовестие сказало о Боге такое, чего не мог ожидать никто. Бог один, но Он не одинок. Он есть Троица – Отец, Сын и Святой Дух. При этом каждый из божественных лиц является во всей полноте Богом. Но не три Бога в Троице, нет. Отличия лиц не разделяют одной и той же божественной сущности. Здесь три есть одно, а одно равняется трем. Бог не одинокая единица, но единство. Отец, Сын и Святой Дух постоянно общаются друг с другом. В этом непрекращающемся диалоге полнота любви, когда каждый другому бесконечно интересен. О чем же ведут беседу эти три божественных лица, изображенные Рублевым в круге вечности? Протопоп Аввакум в начале своего жития размышляет над этим предвечным советом. Отец говорит сыну: «Создадим мир». И сын отвечает: «Да, отче». «Но этот мир, — продолжает отец, — отпадет от своего пути, и для того, чтобы его спасти, тебе придется стать человеком и умереть». «Да будет так», — говорит сын. Провозглашенное христианством истинно Бога Троицы оказалось раскрытием еще одной неведомой ранее истины. Бог есть любовь. Святая Троица – это тайна божественной любви. И эта божественная любовь одновременно и радость о человеке, и готовность идти на смерть ради него, чтобы его не потерять, спасти. Центр этой тайны по отношению к нам – распятая любовь. Бога любой религии можно спросить: «А что для тебя значит человек? Ничтожная пылинка среди мириад миров?» Но только Бог Троицы отвечает: «Цена вашей жизни – моя смерть. Богу умереть невозможно, но для того мой сын и стал человеком, чтобы своим собственным человечеством испытать весь ужас и всю трагедию вашего греха и, преодолев, победить вашу смерть». И если люди не могут верить в то, что три лица Святой Троицы составляют одно божественное существо, то потому только, что они враждуют друг с другом и думают, будто всякий человек или вообще всякое живое существо противно другому, мешает ему. Но если вражда и отчуждение уходят, и сердца наполняются любовью друг к другу, тогда люди радуются своей близости так, что им не тесно, а хорошо вместе. Как будто бы у них одна душа, одна жизнь, и им хочется, чтобы так было вечно. Икона Святой Троицы, написанная Андреем Рублевым, не только шедевр изобразительного искусства. Иконописец смог отразить в ней глубочайшую христианскую истину. Бог не только есть вечная любовь трех лиц. Эта любовь обращена к человеку. Она зовет внутрь предвечного совета. Именно это выражено в композиции иконы, при которой смотрящий ощущает себя как бы внутри круга, обращенных к нему божественных лиц. Ведь Бог, в которого верят христиане, не главный надзиратель или тем более великий мститель. Он есть ради нас распятая любовь, которая смотрит в глаза и терпеливо ждет нашего ответа.
Это была аудиоверсия сюжета «Троица» из цикла «50 слов о важном» мультимедийного проекта киностудии «Богослов». Итак, исповедуя Бога Троицу, Церковь подчеркивает тем самым верность тому, что Бог есть любовь, по слову апостола Иоанна. Это краеугольный камень христианской веры. И чтобы это увидеть, нет необходимости знакомиться с томами духовной литературы. Можно просто посмотреть на одну из самых главных христианских молитв и достаточно краткую, на так называемый «символ веры». В нем в концентрированном виде содержится указание на все догматы христианства, и в том числе, конечно, выражен догмат о Троице. А общий смысл всех догматов и, значит, самой веры именно в том, что Бог есть любовь. Так на это предлагает посмотреть выдающийся пастор XX века митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из его бесед.
Если вы помните то, что я говорил о непознаваемости Бога, о том, что невыразим тот опыт, который мы называем опытом веры, то как же так можно свести всю нашу веру в короткое выражение, как наш символ веры, или даже более пространные вероисповедания? И вот тут родилось различие между двумя богословскими путями. С одной стороны, веру нашу мы выражаем твердо, ясно тем, во что мы верим, и то, что может быть выражено. Но наряду с этим есть большое богословие, которое как бы называется апофатическим, которое часто переводится как отрицающим. То есть это богословие, которое, веруя в истины, однако говорит: не воображай, что ты полностью можешь это выразить. Да, то, что ты сказал, верно, но это далеко не полнота того опыта личного и всецерковного, который у нас есть. И вот в этом смысле все, что мы говорим о Боге, верно, постольку, оно укоренено в Евангелии, в опыте святых и в опыте Церкви в целом. Но вместе с этим это не все. То, что Бог собой представляет, кто Он, что Он, мы выразить человеческим языком не можем. Не только лично, поодиночке, но даже все сообща. И можно сказать, что все, что мы говорим истинного, не еретического, о Боге, похоже как бы на описание изнанки ковра, на который мы смотрим снизу. Мы видим узор, и этот узор правдив, но полнота его красоты видна только с другой стороны. И это мы можем увидеть только тогда, когда мы пройдем через двери смерти и окажемся на той стороне, где Бог лично будет стоять перед нами, где мы его будем созерцать лицом к лицу, где, как апостол Павел говорит, мы его познаем так, как он нас познает. Но тогда наше взаимное отношение с Богом будет иное. Будет такая приобщенность, такое взаимное проникновение, которое мы не можем испытать на земле. Но и тогда Бог останется за пределом всякого нашего познания. Отцы Церкви давали в этом отношении образы, которые порой очень яркие, очень понятны. Они говорили о том, что Бог существует в себе самом, но одновременно Он как бы через край переливается, и мы можем приобщиться к тому, что Он собой представляет, не приобщаясь к сущности, а приобщаясь к тому, что Он есть, но что нам доступно. Это Его энергии. И образ, который давался часто, это образ Солнца. Солнце для нас непознаваемо, но мы познаем Солнце через его свет и через его тепло. Мы приобщаемся к чему-то, что является самим Солнцем, потому что это свет – это оно, это тепло, это жар – это оно. Но Солнцем мы не можем стать. Мы выражаем наш опыт церковный. Этот опыт выражается на разных, как бы, уровнях. С одной стороны, каждый из нас имеет какой-то опыт о Боге. Пусть небольшой, пусть он коснулся только края ризы Господней, но что-то каждый из нас о нем знает. Знает, что в какой-то момент вдруг нашла на него тишина, которую никогда не знал. Брызнули в него слезы во время молитвы. И это были слезы не горечи, не страдания, а слезы, которые текли, как чудо. Но это говорит о нашем личном опыте. Этот опыт мы не можем просто так передать. Но с другой стороны, если мы окружены верующими людьми, мы встречаем среди них людей, которые испытали одно и то же, которые знают точь-точь то, что я знаю о Боге. Нет, вернее, не точь-точь, а то, что я знаю о Боге, несколько по-иному, потому что моя душа не его душа, не ее душа. Сущность одна и та же, а какой-то оттенок у каждого человека свой. И вот, когда мы живем общиной, и мы делимся тем, что мы знаем о Боге друг со другом, мы расширяем опыт каждого человека, и того, кто дает, и того, кто получает, потому что получивший в свое время тоже делается дателем, дающим. И так шире и шире, разделяя с другими свой опыт, свое знание, ища выражений, которые могли бы довести до сознания, до ума человека, картинно ли или логически ли то или другое понятие или понимание о Боге, создается общая православная вера, которая не заключена, как не замурована, не в плену у символа веры, но которая из этого символа расцветает, сияет, охватывает нас, углубляет каждого из нас, давая нам приобщиться тому, чего раньше мы не познавали. Символ веры я хочу с вами разбирать, но я не буду его разбирать детально по членам, а как бы собирательно, потому что я хочу вам передать ту сущность, которая, как мне кажется, является основой этого символа веры. Сущность этого символа веры – провозглашение того, что Бог есть любовь. Я хочу вам объяснить то, что я хочу этими словами сказать. Если вы прочтете символ веры, вы увидите, что Бог, который существует, ничем не обусловленный, творит мир. И этот мир он творит как действие любви, потому что он является полнотой жизни, полнотой радости, полнотой бытия, и он хочет это все разделить с нами. И когда я говорю «с нами», я не имею в виду только людей, но всю тварь, которая рано или поздно, по слову апостола Павла, призвана уйти в Бога, углубиться в Него так, что Бог станет всем во всем. И вот Бог творит мир, потому что Он есть любовь. И потому что Его акт творения является актом любви. Но Он дает этому миру свободу, право выбора. Он себя отдает неограниченно, совершенно, безусловно. И у нас есть право и власть, этот дар самого Бога нам отвергнуть. Это начало трагедии. И эта трагедия совершается. Человек отпадает от Бога, уходит от Него, отрекается от Него, предательски отдает власть злым силам над тем, что принадлежит Богу, и Бог второй раз отзывается любовью. Он вступает в единоборство со злом, разделяет с нами всю нашу человеческую судьбу, крови, греха и зла, и умирает за нас. И третье действие – это то, что миру, несовершенному, верующим, далеко несовершенным, которые с ним связаны только верой, тоской по нем, голодом по нем, он дает Духа Своего Святого, Утешителя. Утешитель – Это слово сложное, это непростое слово. Утешитель дух – это дух, который нас утешает о том, что мы в разлуке со Христом. По нашей греховности или потому, что мы еще не прошли через врата смертные и не соединились с Ним. Утешитель – это тот, который нам дает крепость и силу. Утешитель – это тот, который нам дает уже на земле радость вечной жизни. Это третий шаг божественной любви в трагическом падшем мире, в котором мы живем, и который Он пришел искупать своей жизнью и смертью.
Эта аудиозапись предоставлена фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Мы заговорили о догматах церкви, которые раскрывает символ веры. Нередко само наличие у церкви догматов вызывает вопросы у тех, кто смотрит на церковь со стороны или только начинает свое знакомство с христианской верой. Зачем нужны догматы? Неужели вера не свободна? Почему какие-то люди в древности сформулировали постулаты, которые теперь все обязаны принимать? И опять же, если Бог, как говорят верующие, это в конечном итоге тайна, то как можно загнать эту тайну в формулировки догматов? Ответу на такие вопросы свои размышления посвящает современный греческий философ, живой классик богословия Христос Яннарас. Его книга «Вера церкви» — это не трактат и не учебник. Это попытка доступным языком изложить для обычного читателя, что церковь говорит о себе самой. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Христоса Яннараса «Вера церкви».
Путь богопознания представляет собой образ жизни, а не образ мыслей. С другой стороны, известно, что сама церковь выработала определенные теоретические положения или догматы веры, как их принято называть сегодня. Не возникает ли здесь противоречие? Если мы подойдем к этому вопросу с исторической точки зрения, то увидим, что в течение первых трех веков своего существования церковь не прибегала к теоретическим формулировкам хранимой ею истины, не обладала еще системой определяющих веру догматов. Ранняя церковь просто жила верой. Истина воспринималась и переживалась первыми христианами как нечто очевидное, непосредственно данное и потому не нуждающееся в теоретической обработке. Конечно, уже в первые десятилетия новой эры возник особый язык, способный в терминах и образах выражать церковный опыт – язык Евангелия, апостольских посланий, текстов, связанных с внутренней жизнью общин. Но в этом языке мы не обнаружим ни теоретических положений, ни умозрительных формулировок. Он просто выявляет и обобщает живой опыт веры. То, что мы сегодня называем догматом, возникает лишь в тот момент, когда истина Церкви подвергается опасности со стороны ереси. Слово «ересь» означает выбор, предпочтение какой-либо одной части истины в ущерб целому. Еретик возводит в абсолют одну из граней цельного опыта Церкви, таким образом неизбежно превращая его в нечто одностороннее и ограниченное. Подобная абсолютизация всегда носит рассудочный характер. Она есть результат умозрительного выбора, связанного, как правило, с упрощенным и схематичным восприятием церковной истины. Классические примеры ереси – несторианство и монофизитство. Первое абсолютизирует человеческую природу во Христе, второе – природу божественную. В обоих случаях подрывается и, в конце концов, разрушается полнота веры в божественное воплощение Бога-человечества Христа. Несторианство сводит ее к провозглашению нравственного идеала совершенного человека, монофизитство – к абстрактной идее невоплощенного Бога. Церковь отвечает на еретическую угрозу тем, что устанавливает пределы истины, то есть определяет границы живого религиозного опыта. Знаменательно, что первым наименованием догмата было греческое слово «орос» – предел, граница, латинское «терминус». Сегодняшние догматы – это пределы, установленные Вселенскими соборами. Это те отвлеченные положения, в которых Церковь выражает свой опыт веры, указывая границы, отделяющие истину от ее еретических искажений. Можно привести наглядный пример того, каким образом опыт выявляет пределы истины. Допустим, некто станет утверждать, что материнская любовь выражается в непреклонной суровости к ребенку и ежедневной порке. Если нам довелось в жизни испытать на себе подлинную материнскую любовь, мы немедленно возмутимся против подобной лжи и противопоставим ей другое определение этого чувства, извлеченное из нашего собственного опыта. Возможно, мы скажем, что любовь матери к детям проявляется в нежной привязанности и заботливости, соединенных с мудрой требовательностью. Пока настоящая материнская любовь не подверглась опасности фальсификации, не было никакой необходимости прибегать к определению. Для нас это чувство было чем-то само собой разумеющимся, непосредственно пережитым, не поддающимся объективным формулировкам и в то же время понятным и очевидным. Потребность в определении возникла лишь в связи с опасностью искажения, смешения материнской любви с тем, чем она не является. Однако формула не в состоянии подменить собою опыта, она лишь обозначает его границы. Если человек сам не испытал в жизни родительской любви, будучи сиротой или по иным причинам, он в состоянии усвоить ее определение, но так и не узнает, что такое сама любовь. Другими словами, знание определений и формулировок истины не есть знание истины как таковой. Вот почему атеист может очень хорошо изучить догматы Церкви о Троичном Боге, о том, что Христос – совершенный Бог и совершенный человек, но из этого вовсе не следует, что атеист познал заключенную в них реальность. Мы подошли к пониманию того пути, которым Церковь ведет нас к познанию истины. Этот путь получил наименование апофатического. Апофатизм означает отказ от попыток исчерпать глубины веры логическим путем. Теоретические положения нужны и необходимы, поскольку они определяют истину, то есть устанавливают пределы, границы, за которыми начинаются искажения и подмены. Для членов Церкви пределы, догматы, представляют собой константы, не допускающие изменений либо перетолкований в своих формулировках. Но в то же время определение не испытывает и не заменяет непосредственного познания истины, доступного лишь живому опыту и находящего выражение не в умозрительных построениях, но в конкретном образе жизни. Апофатический подход заставляет христианское богословие использовать не столько язык формальной логики и схематизированных понятий, сколько язык поэзии. Дело в том, что привычный нам логико-понятийный способ выражения рождает в людях обманчивое ощущение полного и прочного обладания знанием, если им удалось уложить в голове соответствующую цепочку рассуждений. Между тем, поэзия с помощью образов и символов всегда указывает на некий смысл, таящийся за прямым значением слов, смысл, доступный скорее непосредственному опыту жизни, нежели отвлеченному умозрению. В богословских текстах отцов Церкви часто сопоставляются взаимоисключающие понятия. В этих антитезах понятия отрицают друг друга на уровне значений, чтобы с тем большей полнотой смог выявиться их внутренний смысл, не вмещающийся ни в какие схемы. Чтобы весь человек, а не только его рассудок, обрел возможность опытного приобщения к истине. Бог Церкви есть сверхсущностная сущность, божественность, превосходящая божественное, безымянное имя, безначальное начало, дух, невмещаемый духом, неизреченное слово, смысл, невыразимый никаким смыслом. Познание Бога есть ведение в неведении, непричастная причастность. Богословие же представляет собой оформление бесформенного, образ не имеющего образа, представление непредставимого, начало завершившегося. Оно выражает неподобное подобие, в котором все вещи соединяются воедино. Истина отождествляется с непосредственным опытом, а богословие – с видением Бога, этим исполнением неисполнимого. Богословы, которым даровано видение Бога, несозерцаемо созерцают невыразимую красоту Божию. Они, не прикасаясь, обретают, и, не постигая, постигают его образ, не имеющий образа, его бесформенную форму и неявленное явление, в его безвидном облике, в сокровенной красоте, одновременно простой и вечно иной. Не случайно в неразделенной церкви первых восьми веков новой эры и в ее историческом продолжении в восточном православии одна из основных функций богослужения – катехизаторская, то есть обучение вере и передача истины верующим. В литургическом цикле, в церковных службах, в вечерней, утренней литургии, часах теология становится песнью и поэмой. Она не столько усваивается чисто интеллектуальным путем, сколько непосредственно переживается. Приобщиться к истине Церкви значит участвовать в ее образе жизни, в праздничном собрании верующих, в явлении нового человечества, победившего смерть.
Это был фрагмент аудиоверсии книги современного греческого богослова Христоса Яннараса «Вера Церкви». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».